Поэтому можно сказать, что детство — это будущее взрослого человека. Арест отца. Как это произошло, помню плохо. Честно говоря, совсем не помню. Должен был бы. Во всех подробностях мне уж было 13 лет. Не помню. Видно, потому что все годы старался избавиться. Вытеснял. Много позже я установил, начало было положено еще шахтинским делом, затем промпартии. От крупных спецов перешли к мелким. Количество выявленных вредителей ширилось. Стали брать всякую мелочь, и она тоже вставляла палки в колеса. Из-за них никак не двигалось строительство социализма. Такие, как отец, были тоже чуждым элементом, не хотели давать показания на своего начальника. Мать не велела говорить в школе о том, что случилось. Отца выслали в Сибирь, сперва в Бийск, потом куда-то в тамошний леспромхоз. От него приходили успокаивающие открытки. Приятно округлый почерк. Читая, я видел его руку в рыжих веснушках с аккуратно обстриженными ногтями. Перед сном он гладил меня, проводил два раза, от макушки до шеи. Мать никогда не гладила. Теперь без отца я плохо засыпал. Жизнь наша круто изменилась. Семья обеднела. Не стало деревенской снеди, той, что производил отец, самодельные сыры, деревенское масло, грибы, брусника. Довольствовались карточками. В магазинах вырезали талончики на жиры, на консервы. Давали селедку, крупы и макаронные изделия. Мать мчалась из одной очереди в другую. До позднего вечера работала за швейной машинкой. В нашем классе и с другими стало происходить похоже. Отцы исчезали. Колбасьев, Канадчиков, Бершев. Нас оглушил арест отца Толи и Лютера, любимца класса. Лютеры жили на набережной, в большой шикарной квартире. Отец его занимал какую-то высокую должность, ездил на казенной машине. Когда отца арестовали, об этом объявили в газетах «Враг народа». Что-то было еще о нем, как о деятеле латышской компартии. Когда я впервые прочитал Максима Горького про детство, я обратил внимание, там не было отца. Я не понимал, как могло быть детство без отца, без ощущения его присутствия. Это не встретилось у Льва Николаевича Толстого в его трилогии «Детство, отрочество, юность». Только у Лермонтова я вычитал тоску по отцу. Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть, и жребий чуждого изгнанника иметь на родине с названием гражданина. Через полгода выслали Толю, одного с другим выслали других детей арестованных. Высылка моего отца должна была затеряться среди этих событий. Так мне казалось. Не тут-то было. В 10 классе нас принимали в комсомол, меня не приняли. Даже в кандидаты была тогда такая ступень. Не приняли, и все. Отец еще не стар, крепкий, сильный. Мать совсем молоденькая, я между ними. Две любви, два теплых разных потока обмывают меня, несут. Какое счастье побежать под их взглядами, заслужить похвалу за то, что я перепрыгнул через лужу. Мать любила меня строже, отец нежнее, он видел меня реже. Леспромхоз разлучал нас, зато летом, когда он получал меня, тут он не отпускал ни на шаг. Умер он, когда я вернулся с войны, когда я был женат, когда появилась Марина, и он мог внучковаться, так что он мог кое-что увидеть из моей жизни. Одно время, это было еще в студенческие годы, я был вынужден перейти в другой институт, на специальность мне быстро осточертевшую. Все это из-за того, что я сын высланного, то есть из отца. Он виноват. Не блядская власть, до нее я не додумался, а он. И жалел его, и злился на него. Но, слава богу, ни разу я никому, даже маме, не выдал своего чувства. И отцу никогда. Благодарю судьбу, провидение, что удержало меня от малейшего упрека. У меня был товарищ Игорь Клюкин. Хороший ученый, крупный акустик. У него было хобби. Александр Блок. Это был даже не хобби, а главная его любовь. Знал он о нем все, все, что можно было прочитать. Таскал меня по блоковским местам, по его квартирам. Как-то, говорит мне, а знаешь, Дельмас жива. Какая Дельмас? Возлюбленная Блока, та, которой он посвятил цикл «Кармен». Давай посетим ее. Уговорил. Жила Дельмас недалеко от последней квартиры Блока на набережной Пряжки. На доме висела мемориальная доска в честь ее мужа, знаменитый бас Мариинского театра. В подъезде Игорь говорит мне, не пойду, иди ты один. Застеснялся. Кто он для Дельмас? Никто. Я, мол, другое дело, а он только помеха. Раз пришли, деваться некуда. Я зашел. Представился. Дельмас оказалась вовсе не старухой. Светская приветливость скрадывала возраст. Квартира была коммунальной, но у нее были, кажется, две комнаты. Большая, куда меня провели, была увешана фотографиями, портретами, более всего самой хозяйки в роли Кармен, Любови Александры. Висели фотографии Немировича Данченко, Шаляпина, Андреева, известных актеров, многие с автографами, восторженными надписями, посвященными исполнительнице роли Кармен. Она на Блока произвела впечатление тоже своей игрой. С этого начался их роман. Дельмас охотно рассказывала о Блоке. По своему невежеству я не мог отделить вещи известные, опубликованные от неизвестных. Ничего не выспрашивал. Мой интерес сводился к ней самой. Чем ее привлек Блок? Был ли он веселым, щедрым, выдумщиком? Вскоре она разоткровенничалась. Рассказала, как Блок приходил к ней сюда. Про Пушкинский дом она сказала. Они все просят у меня что-то, связанное с Блоком. Письма, фото, книги. А вот кушетку эту не просят. И вдруг подмигнула мне. Стала показывать мне блоковские письма. Там было одно многостраничное, где Блок размышлял о религии, о своем отношении к высшему разуму или Творцу, не помню. Были интимные. Дельмас спросил меня, они просят продать им эти письма, но не хочется, ведь они не предназначены для других людей, а уж для печати вовсе. Он был бы недоволен, это неприлично к его памяти, как вы думаете? Сказал, что она права. Тогда она спросила, имеет ли она право сжечь его письма? Почему нет, это ее личное имущество, ей адресованное, в конце концов она полная хозяйка, примерно так я сказал. Она обрадовалась. — Я сошлюсь на вас, да ради бога. — А мне ничего за это не будет? — Закон на вашей стороне, да и что они могут сделать? Не знаю, как она в конце концов распорядилась, но Игорь Клюкин возмутился. Он считал, что это общенациональная ценность, историческое сокровище, что будет преступлением, если письма Блока погибнут. Мы с ним долго спорили. Сейчас, вспоминая об этом, я был бы уже не так категоричен. С мертвыми, конечно, надо считаться, с их взглядами, их этикой, тем более, что защищать себя они не могут. Мы скучные материалисты, мы уверены, что им уже все равно, что они не узнают, не почувствуют, поскольку они ни в ком виде не существуют. Она написала мне спустя полвека. Молодая учительница Наталья Соколова, окончив институт, получила направление в село Кощеево Белгородской области. Было это в 1956 году. Уехала преподавать русский язык, как положено, на 2 года. В школе земляной пол, не было ни электричества, ни радио. Вода в ведре замерзла. 5 девятых классов и выпускной. Горы тетрадей. Родители из Москвы послали ей свечи ящиками.